говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, Московской студии «Радио Свобода», вице-президент Российской академии наук, академик Александр Некипелов. Поговорим о судьбе российской науки. В структуре Российской академии наук 450, если я не ошибся, научных учреждений, работает 112 тысяч человек. И вот после сессии, которая только что завершилась, сессия общего собрания РАН, 515 действующих членов и 771 член-корреспондент. Вы можете задать свои вопросы Александру Некипелову по телефону 8 800 222 12, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 961-33-33, абонент Радио Свобода, и смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Добрый вечер, Александр Дмитриевич.
Добрый вечер.
Ну что ж, вот завершилась сессия. Что считать главным итогом? Я вот перечислю немножко. Стабильность руководства. Юрий Осипов остался президентом. Обещание премьера Владимира Путина прибавить финансирование фундаментальной науки. Сохранение относительной самостоятельности Академии наук. Что для вас главное?
Ну, это общее собрание включало две основные группы вопросов. Первое – это связанное с избранием новых членов Академии, членов-корреспондентов и членов Академии, и действительных членов Академии. И второй вопрос – это отчет руководства Академии за 6,5 лет, прошедших с предыдущего избрания руководства, и выборы нового руководства. Ну, а об общем собрании очень много писали, показывали, нам грех жаловаться на недостаток внимания. Я думаю, самое главное, что общее собрание прошло в такой свободной, конструктивной обстановке. Были, как вы знаете, три кандидата на должность, на позицию президента Российской академии наук. Все они, а также их сторонники имели возможность высказать свои позиции. Голосование в Академии наук всегда проходило, и на этот раз тоже, по персональным вопросам, в режиме секретного, тайного голосования. Ну и результатом стало избрание, конечно, Юрия Сергеевича Осипова, но не только его, сформировано руководство. Президиум Российской Академии Наук сейчас состоит из 58 членов, раньше их было на 4 человека меньше, 54, 10 вице-президентов, из них трое – это люди, которые не были вице-президентами в прежнем составе. Это Садовничий Виктор Антонович, ректор МГУ, Сергей Михайлович Алдошин, который возглавлял наш Черноголовский научный центр и был руководителем совета директоров в Академии, химик очень известный. И, наконец, Асеев Александр Леонидович, который одновременно был избран руководителем сибирского отделения и также вот избран вице-президентом. 35, так сказать, условно говоря, рядовых членов президиума, хотя все они, конечно, члены руководства Российской академии наук. И это было избрано вот помимо вот вице-президентов, академиков, секретарей, председателей региональных отделений. В целом вот из 58 членов президиума 17 это новые члены, так что примерно на треть президиум обновился. Так что мне кажется, что здесь можно говорить с одной стороны и о сохранении преемственности, с другой стороны и об известном обновлении.
Александр Ильич, ну вот Юрий Осипов переизбран президентом, но конкуренция со стороны академика Владимира Фуртова была достаточно существенная. Собственно, разрыв-то, в общем, не такой уж большой, там 52% голосов, где-то 37-38%. То есть, в принципе, значит, есть такая вот альтернативная позиция. В чем есть различие между позициями вот как бы большинства и меньшинства господина Осипова и господина Фуртова? Я вот тут прочитал, что новый старый президент собирается использовать какие-то предложения своих конкурентов. Ну вот, а что он может использовать?
Ну, вы знаете, Владимир Евгеньевич Фуртов выдающийся ученый, человек с большим опытом организационной работы, был и вице-премьером, и министром науки в свое время, руководил фондом фундаментальных исследований, поэтому я, честно говоря, ничего удивительного не вижу в том, что он составил серьезную конкуренцию Юрию Сергеевичу. Мне кажется, не стоило бы преувеличивать различия в программах. Ну, Юрий Сергеевич программу свою не опубликовал, он вообще, так сказать, придерживался точки зрения, что академия, она отличается по должна отличаться по характеру своих действий от тех механизмов, которые работают в политической сфере. И в этом смысле он, так сказать, кампании выборной вообще не вел. Я лично критиковал его за это и советовал ему все-таки давать разъяснения. Ну, такая у него была принципиальная позиция. Но оказалось, что этого достаточно, чтобы выиграть. Хотя, конечно, Владимир Евгеньевич завоевал достаточно серьезное количество сторонников. Валерию Александровичу Черешневу это удалось в меньшей степени, но тоже все-таки где-то, по-моему, порядка 80-90 человек проголосовало и за него. Что касается программ, понимаете, и Владимир Евгеньевич, и Валерий Александрович, они ведь люди, которые работали и в прежнем составе президиума, и перед ним в составе президиума, то есть они участвовали и в принятии тех решений, которые делались. И поэтому, конечно, нюансы в позициях есть, но считать, что это нечто такое совершенно новое, мне кажется, было бы неверно. Да, собственно говоря, ознакомление с программами кандидатов свидетельствует, что это добротные документы, вполне идущие, в общем, в продолжении того, что делалось и до этого. Ничего странного в этом нет.
Вот сенсацией посчитали то, что Михаил Ковальчук, исполнявший обязанности вице-президента, крупный ученый, членкор, не был избран академиком, поскольку он отвечает за всякие теперь модные нанотехнологии. Описывают, что теперь некоторые инвестиции государственные могут пройти мимо Российской Академии Наук. Вы этого не опасаетесь?
Ну, вы знаете, это мне трудно судить, тем более я экономист, о том, как будут использоваться инвестиции на цели нанотехнологии. Мне кажется, все-таки речь идет о крупной государственной программе, и государство заинтересовано в том, чтобы получить наибольшую отдачу от вложений, которые они делают. Но поживем, увидим. Что касается неизбрания Михаила Валентиновича, опять-таки, я не специалист в этой области, но по отзывам коллег, он очень серьезный, действительно известный, знаменитый ученый, очень хороший организатор. У него, помимо того, что он последние годы является руководителем, директором, генеральным директором Курчатовского центра, он ведь возглавляет и Академический институт кристаллографии, институт, по отзывам коллег, блестяще оснащен, хорошо работает, очень сильный персонал научный. К сожалению, неизбрание Михаила Валентиновича основывалось не на критике тех или иных его возможных профессиональных недостатков. Об этом не было сказано ни слова, просто молча проголосовали так, как проголосовали.
Есть такое подозрение, что против него голосовали как такой против такого потенциального питерского рейдера. Знаете, как они приезжают из Петербурга и заполняют...
Вы правы, к сожалению. Вы, к сожалению, правы. Это именно так, потому что, в общем-то, несмотря на полную абсурдность, распространилась достаточно широко такая идея о двухходовке, о том, что якобы Осипов участвует в борьбе для того, чтобы там через год или два передать власть Михаилу Валентиновичу. Я почему сказал, что это нелепая вещь, потому что ее невозможно реализовать. В Академии действует устав, устав утвержден правительством, и никто никому власть передать не может. Юрий Сергеевич может назначить исполняющего обязанности на время своего отсутствия. Если президент уходит со своего поста, тогда президиум избирает исполняющего обязанности, и в течение короткого периода времени, то ли 4, то ли 6 месяцев, должны быть проведены новые выборы. Поэтому вот эти разговоры, которые, с моей точки зрения, тоже оказали, в общем-то, сыграли вот такую роль в результатах голосования, это, в общем, ну уж никакого отношения к его профессиональным качествам, конечно, не имеет. Это обидно, потому что несколько случаев было, к сожалению, на этом собрании, когда общее собрание руководствовалось, ну, как мне кажется, эмоциями, а не вот профессиональной оценкой.
Но об этом мы чуть попозже поговорим после короткого объявления с Александром Некипиловым.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Свидетельствует ли готовность Кремля отменить поправки в закон о печати о либерализме его нынешних обитателей? Об этом беседуем с главным редактором газеты «Новое русское слово», бывшим министром печати России Сергеем Грызуновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Наш гость – вице-президент Российской академии наук Александр Некипелов, известный экономист, и мы продолжим. Знаете, я все-таки еще один краткий персональный вопрос. Вот меня, честно говоря, несколько избраний, как я считаю, по вашей части, немножко удивили. Хабаровский губернатор Виктор Ишай, знаете, ну он, конечно, человек уважаемый и руководит там своим регионом чуть ли не с 90-го года, и есть определенные экономические успехи, но его научных достижений, честно говоря, я больших не замечал. А вы их заметили?
Я Виктор Иванович знаю... Сейчас я скажу, я его знаю с середины 90-х годов, и так получилось, что я присутствовал и на защите его докторской диссертации. Это человек очень сильный, он, вообще говоря, у него базовое образование инженерное, и он в советское время еще возглавлял один из таких современнейших крупных заводов, после чего был предприятием, после чего стал руководителем исполкома Хабаровского края. И вот с тех пор, так сказать, он находится в руководстве. Находится в руководстве, потому что обладает, в общем, ну, для меня совершенно загадочными качествами. Он в голове держит, с одной стороны, колоссальное количество деталей, касающихся самых разных сфер, как жизни на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, так и в Российской Федерации, а с другой стороны, он обладает ярко выраженным таким стратегическим мышлением. Этот человек, он сыграл вообще выдающуюся абсолютно роль в формировании стратегии развития Дальнего Востока экономической. Причем он непосредственно участвовал, организовывал эту работу.
Мне пришлось... Но это же управленческое, а не научное достижение.
Нет, он пишет книги. Он участвует в обсуждениях. Он трижды выступал на президиуме Российской академии наук за вот этот последний период 6,5 лет. Вот, я считаю, это очень большое приобретение. А мне довелось с ним участвовать еще в подготовке доклада о стратегии социально-экономического развития страны, когда он был Государственным советом утвержден в качестве руководителя этого доклада, и в коллектив, который он возглавлял, причем возглавлял неформально, а это не такой человек, который что-то позволит себя, так сказать, использовать таким образом. Вот. Он состоял из достаточно разных и, в общем-то, очень таких амбициозных людей. Туда входил целый ряд академиков, туда входил Шохин Александр Николаевич, ну и целый ряд людей. И был подготовлен доклад. Доклад, в общем-то, был представлен на Государственном совете. Доклад, который, в общем-то, не повторял отнюдь, а во многих отношениях шел вразрез с тем, что в то время делалось. И доклад, который, я уверен, в общем-то, оказал довольно серьезное влияние на дальнейшие перемены в экономической политике. Поэтому, мне кажется, нужно все-таки... Вот что важно? Важно нам, ну, наверное, это сказывается здесь и 90-е годы тяжелые, такая политизированность возникшая тогда, все-таки исходить не из той должности, которую человек занимает, а то, что он реально в науке сделал.
А Герхард Шрёдер тоже сделал много для российской науки?
Герхард Шрёдер не выдвигался на должность члена Российской академии наук.
Он избран иностранным членом?
Он избран иностранным членом Академии наук, и это, разумеется, в известном смысле такое, ну, символическое признание его заслуг как мыслителя, политика и так далее. Ну, у него есть, так сказать, и книги, монографии, есть и статьи, но,
да,
конечно...
Вот книга «Моя жизнь в политике» вышла с предисловием Дмитрия Медведева, это обратили внимание журналисты.
Ну, конечно, в данном случае это, в общем, дань уважения этому политику, и, откровенно говоря, мы не считаем, ну, большинство из нас не считает, что это способно нанести какой-то ущерб научному имиджу Российской академии наук.
Вот вопрос пришел, это СМС. Средний возраст российского академика 72 года, не староват или ран?
Вы знаете, вот проблема среднего возраста академиков – это не самая серьезная проблема. Значительно серьезнее проблема возрастных деформаций в корпусе научных сотрудников.
Ну, ваши критики вот писали, что отсутствует поколение научных сотрудников возраста 30-50 лет.
Ну, вот я специально взял материалы, которые я, кстати, на общем собрании, так сказать, докладывал, вот в отношении того, что у нас происходит с распределением по возрасту научного персонала и какова динамика. Я взял вот три крупные группы: до 40 лет, 40-60 лет и больше 60 лет. Значит, у нас вот за годы, как мы говорим сейчас, когда началась реализация пилотного проекта, то есть с мая 2006 года, произошло следующее. Значит, у нас доля до 40 лет немного выросла. Значит, немного. Она остается низкой. С 25,8% до 26,7%. То есть, ну, почти на 1 процентный пункт. Но это как бы хорошо. Это хорошо. Это свидетельствует о том, что, вот, по крайней мере, прежняя тенденция, значит, прекратилась, сокращение в этой части. У нас достаточно сильно сократилась за это время доля от 40 до 60 лет. Это вот от 45, и она составляла 45,1% на 1 декабря 2005 года, а сейчас составляет, ну, или точнее говоря, на конец 2007 года составляла 40,4%, то есть на почти 5 пунктов, почти 5 пунктов сократилось. И у нас, что, конечно, ну, не здорово, увеличилась доля сотрудников старше 60 лет. С 29,1% до 32,9%. Ну вот как эти цифры интерпретировать? Они отражают достаточно противоречивую ситуацию. Вот довольно серьезное сокращение доли от 40 до 60 лет, это, в общем, с моей точки зрения, характеризует вот то, что мы и стремились сделать в рамках пилотного проекта освобождения от балласта. Потому что балласт научный оказался именно в этой возрастной группе сосредоточен. Увеличение доли наших сотрудников свыше 60 лет, но связано не с тем, что кто-то проводил сознательную политику привлечения людей этой возрастной группы в академию, а с тем, что вообще-то общая численность у нас сокращалась в рамках пилотного проекта, а люди этого возраста оставались. В ряде случаев они оставались на неполную ставку. Вот. Так что это вот объективная ситуация такая. Но что все-таки при всей противоречивости этой ситуации, что все-таки внушает некий оптимизм? Оптимизм внушает то, что мы сейчас перешли, кажется, в ситуацию, когда со всех сторон идут сигналы о том, что нету ставок для приема молодежи. Еще пару лет назад ситуация была такой, что ставок хоть пруд пруди,
а молодежь не шла.
Uh-huh. В этом смысле это нечто похожее, вот мне как экономисту такая аналогия приходит, как вот переход от экономики предложения к экономике спроса.
Uh-huh. Так, утечка научных кадров из России интересует одного из наших слушателей, вот я смотрю. Продолжается ли эмиграция ученых на Запад, Андрея Заденцова спрашивает.
Ну, случаи, конечно, когда наши ученые едут на Запад, они есть и сейчас, но практически как серьезная массовая проблема, они утечка мозгов сегодня не существует.
Ну да, Китай и Индия более конкурентоспособны стали.
Да нет, более того, мы сейчас сталкиваемся, ну, пока еще, но с немногочисленными случаями возврата наших ученых. Ну, вот я вам могу сказать, как руководитель Московской школы экономики, что у нас согласился и преподает, является заведующим кафедрой наш, как бы, бывший соотечественник Владимир Квинт, который жил в Соединенных Штатах, а сейчас живет примерно половину времени здесь, половину там. Есть более многочисленные случаи, когда многие ученые начинают прощупывать возможности возврата.
Спасибо. Вице-президент Российской академии наук Александр Некипелов в эфире «Радио Свобода». Мы продолжим наш разговор в прямом эфире после выпуска новостей короткого середины часа. А я напомню нашим слушателям, что в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, беседа с советским диссидентом Натаном Щеранским, обвинения против Леха Валенса, архивы спецслужб и политика постсоциалистических стран. Программа «Время и мир» выйдет в эфир в 10 вечера с повтором в час ночи, в 3 часа дня, в среду, время московское.
Радио «Свобода», новости. В Москве 19:30, коротко о главных новостях. В Абакане, Хакасии, скончался второй воспитанник детского сада, где предположительно произошла вспышка менингококковой инфекции. Всего госпитализированы более 20 детей, их состояние опасения не вызывает. Еще один обвиняемый по делу об убийстве журналистки Анны Политковской Шамиль Бураев освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. Основанием для изменения меры пресечения, в частности, стало то, что Бураев ранее не привлекался к уголовной ответственности и обещал содействовать следствию. В городе Междуреченск Кемеровской области сегодня день траура по погибшим в результате аварии на шахте имени Ленина. Президенты России и Грузии Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили обсудили во вторник по телефону вопросы двустороннего сотрудничества. Предположительно, продолжить переговоры главы государств договорились на двусторонней встрече в Петербурге, где в пятницу откроется Международный экономический форум.
В Чечне к 8 годам лишения свободы приговорен один из лидеров боевиков Адам Сулейманов. По данным следствия, Сулейманов воевал на стороне боевиков с 2000 по 2006 годы. Его группа действовала в Шалинском районе. Верховный суд России принял к рассмотрению иск КПРФ с требованием отменить итоги выборов в Госдуму из-за серьезных нарушений в ходе голосования. В американских штатах Монтана и Южная Дакота проходят первичные выборы кандидатов в президенты США от Демократической партии, последние в ходе нынешней предвыборной кампании. Президент России Дмитрий Медведев назначил начальником Генерального штаба Вооруженных сил страны Николая Макарова. Ранее занимавший эту должность Юрий Булуевский стал заместителем секретаря Совета безопасности.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии вице-президент Российской академии наук Александр Никипелов. Телефон 8 800 222 12, пейджер 961 33 33, абонент «Радио Свобода». СМС можно посылать на номер плюс 7 903 743 28 01. Вот еще вопрос пришел нам. Почему Российскую академию наук так сильно волнует лженауки, спрашивает Сергей. Видимо, он обратил внимание на выступление, в том числе и Владимира Путина, который призывал вас бороться с лженаукой, мракобесием и почему-то с экстремизмом.
Но вот я как раз и хотел сказать, что, видимо, это не только Российскую академию наук проблема волнует. Но мне кажется очень естественно, что людей, исповедующих научное отношение к миру, к закономерностям его развития, разумеется, волнует ситуация, когда в качестве реальных фактов выдается то, что никакой проверки не проходит. И мне кажется, это, вообще говоря, с точки зрения любого общества, это очень важно, чтобы информация о фактах была адекватной.
Ну, вы знаете, вот вас, опять же, критики перед собранием, это в «Новой газете», критиковали за то, что руководство Академии наук решило подорвать, так сказать, ту основу, что наука и религия несовместимы, что избрали патриарха всей Руси почетным доктором РАН, и вот это, мол, очень опасно. Не мракобесие ли это как раз?
Вы знаете, я, например, являюсь атеистом, вот, но целый ряд моих коллег по академии, они верят в Бога. Это никак не мешает им пользоваться абсолютно научными методами в своей основной деятельности. Есть некая грань у них, касающаяся того, что относится к сфере веры и что относится к сфере науки. Подчеркиваю, я как бы не являюсь верующим человеком. К церкви, кстати говоря, как институту общественному отношусь очень позитивно, полагаю, что она играет, вообще говоря, очень важную роль в нашем обществе. Поэтому такое почетное звание, которое было присуждено в Российской академии наук Его Святейшеству, патриарху всей Руси, я, честно говоря, в этом никакого проявления мракобесия не вижу.
Давайте подключим к разговору слушателя. Сергей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос, Александр Никипелов, будьте добры.
Здравствуйте.
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 Вот по счастью, что вы высказались академиков, я вот поддерживаю то мнение, что все-таки, конечно, академический возраст, 70 лет, это не помеха, потому что расцвет человеческой мудрости, в которой, кстати, так нуждается человечество на данном этапе, это действительно налицо. Вот уже что касается профессорских должностей, тут более подходящий французский вариант, где профессора в основном работают до 60 лет, ну чуть больше. Вот, и маленький вопрос вам. Вот у нас в самых трудных случаях обычно часто прибегает к мнению, значит, обозревателей политологов. А вот ученые политической философии, что-то в последнее время совсем ничего не слышно. А ведь это очень важный этап развития, по крайней мере, в том, чтобы они чаще советовали нашим практикам, как продвигать, например, к примеру, говорю, наше сельское хозяйство. Ведь блестящие возможности при любой модели экономики А вот смотрите, какие цены у нас. Вы уж извините, но это действительно принцип, можно сказать, демократичности подхода к своему народу. Благодарю вас.
Спасибо большое за тот комплекс вопросов, которые вы поставили, Сергей. Понимаете, вот по поводу возрастных цензов, да, есть разные подходы к этому вопросу. Вот, вы знаете, по моему опыту и моим ощущениям сегодня, возрастные цензы, вот, например, для профессоров, это вещь довольно опасная, просто в силу тех искажений в возрастной структуре этой категории работников, которые у нас на сегодня сложились. Может быть, через какой-то период времени, когда, так сказать, вот баланс будет достигнут, это будет и целесообразным. Сегодня, я боюсь, просто мы останемся без профессоров, если, так сказать, будем жестко применять возрастные цензы. Ну, что касается действительно политологов, сейчас очень много, но есть и люди среди них, в том числе и те, кто достаточно серьезные исследования ведут, и в том числе есть такие люди и в Российской академии наук, хотя не только. И вот вы затронули такой вопрос, как бы, философского осмысления, допустим, процессов, происходящих в сельском хозяйстве, в других сферах нашей жизни. Но я вот хочу сказать, что один из заместителей директора Института философии Сергей Никольский является одновременно специалистом в области сельского хозяйства, и он как раз вот пытается в своих исследованиях взглянуть на эту проблему вот с таких философских высот.
Я бы, кстати, знаете, кого бы вспомнил, хотя вы его в иностранные члены Академии наук еще не избрали, но могли бы избрать вполне Теодора Шанина, который работает в России, британский профессор и замечательный специалист по истории российского крестьянства.
Полностью с вами согласен, Михаил Владимирович.
Ну что ж, еще вопрос. Спрашивают, как вы относитесь к единому госэкзамену?
Я сложно отношусь. Ну, ко мне как бы сейчас это имеет прямое отношение, поскольку я вот возглавляю Московскую школу экономики. Это такой факультет относительно новый, ему 4 года в МГУ, и уже с этого года 2 экзамена как бы вот будут зачитываться по итогам ЕГЭ. У меня большие сомнения вообще в отношении того, что угадывание, где поставить галочку, является адекватным способом проверки знаний, способности мыслить человека. Ну, не говоря уже о возможных в наших условиях подтасовках и так далее, связанных, но использованием не вполне таких корректных технологий при самом получении ЕГЭ. Так что я здесь скептик.
Интересуются, насколько выросли зарплаты в Академии наук. И, кстати говоря, указывают еще, видимо, в курсе, что ученым повысили, а вот всяким инженерам, обслуживающему персоналу мало.
Далее. Да, это правильно. Значит, я вот принес те данные, которые я докладывал также и на общем собрании, так что я готов вам просто привести цифры. Значит, если мы возьмем зарплату научных сотрудников среднюю за 2005 год из федерального бюджета, то есть не считая то, что, так сказать, на коммерческой основе было заработано, то в 2005 году, то есть до начала пилотного проекта, она составляла 6025 рублей. В 2006 году, уже после того, как пилотный проект начался, в среднем за год она составила 10019 рублей. И, наконец, в 2007 году, в конце года, она уже составляла 18941 рубль. Так что вот за эти два года, в три раза увеличилась бюджетная заработная плата научных сотрудников. Если брать показатели зарплаты всех сотрудников наших, включая вот и специалистов, о которых говорили, из федерального бюджета, то здесь от 5235 рублей до 13923 рублей. А если брать их же зарплату с учетом того, что институты зарабатывали дополнительно, то она составила в 2007 году 21 145 рублей против 8691 рубля в 2005 году. Но абсолютно правильно был поставлен вопрос насчет специалистов. Дело в том, что когда готовился пилотный проект, мы вообще ставили задачу вывести уровень оплаты труда этой группы до 18 тысяч рублей в месяц. К сожалению, в этом вопросе нам не удалось найти понимание власти. И, в общем, у нее был аргумент, надо сказать, достаточно серьезный. Аргумент этот заключался в том, что власти будет очень трудно объяснить таким же специалистам, работающим в других отраслях, почему в Академии наук там бухгалтеру или инженеру платят существенно больше.
В каком физическом институте, знаете, инженер или там мастер, нет, он такими вещами занимается, которые на заводе не делают.
Михаил Владимирович, я знаю, я с вами согласен, для нас это огромная проблема. Я говорю только о том, что какая-то своя правда в этом вопросе была и у власти. Мы не могли ставить под угрозу срыва сам этот проект, поэтому мы что предприняли? Мы, с одной стороны, рекомендовали всем нашим институтам по возможности использовать внебюджетные доходы для того, чтобы как-то сглаживать эти диспропорции, которые действительно возникли. И, надо сказать, многие наши институты, у которых, ну, конечно, те, у которых такая возможность была, таким образом поступали. Кроме того, сейчас, когда пилотный проект заканчивается, и вообще все те, кто работал на ИТС, в отношении их надо формировать отраслевую систему оплаты труда, сейчас мы постараемся в ближайший год, два, три эту диспропорцию ликвидировать, используя на это часть того увеличения финансирования в Академии, которое будет в ближайшие годы довольно ощутимо.
Давайте еще вопрос из Белгорода. Майя Юрьевна, пожалуйста, ваш вопрос. Коротко.
Добрый вечер. Моя фамилия Селянина, Майя Юрьевна. Значит, у меня к вам первый вопрос вот по поводу шарлатанства и прочего. Сохранились традиции в РАН, в Российской Академии Наук, по поводу идеологизации, коррумпированности и прочего-прочего. Особенно идеологизация. Имеется в виду, когда выбор стоит у человека о профессиональной работе, в том числе и в науке. Естественно, как бы прошлое, раньше смотрели из числа репрессированных или нет, и вот сейчас, как это все выглядит. То есть идеологизация науки, сохранилась она или нет, это первый вопрос. Второй вопрос по поводу вот здесь, за границу, ну как бы люди не уезжают, им просто не дают уехать. Это такими методами, как арест документов и прочее, еще до сих пор существует. Вот я, например, направляла письмо.
Но это уже все-таки не имеет прямого отношения. Давайте по один вопрос все-таки задавать. Ну, вот идеологизация. Вот Владимира Мау, между прочим, на выборах прокатили, я так понимаю, за то, что он принадлежит такой яркой либеральной школе, один из, так сказать, соратников или учеников Егора Гайдара, хотя замечательный специалист в области экономической истории. Вам, как экономисту, не обидно было? Идеологизация ведь, на самом деле?
Мне было очень обидно, более того, я Владимира Александровича и ценю как экономиста высоко, хотя мы нередко с ним и дискутировали, и дискутируем по различным вопросам, и я его поддерживал на всех этапах этих выборов, включая и выступал в его защиту на общем собрании, которое, к сожалению, его и не пропустило. Я не думаю, что речь идет об идеологизации. В таком прямом смысле слова. Дело в том, что экономисты и обществоведы проголосовали за Владимира Александровича. А именно, как бы там можно было бы ожидать идеологизации подхода. Фактически его заблокировали представители, ну, в значительной степени, естественных наук, а их меньше всего идеологические, экономические вещи интересуют. У них просто, к сожалению, над ними давлела память о тяжелых 90-х годах, том ударе, который был нанесен по науке, в том числе и в тех областях, которыми они занимались. Это понять можно, но это, с моей точки зрения, неправильно. Это примерно то же самое, как если бы мы сейчас перестали выбирать физику, ссылаясь на Чернобыль.
Александр Ильич, вот интересуется А как вы относитесь к нынешней политике власти, когда правители не знают, что делать с нефтегазовыми деньгами?
Ну, наверное...
Ну, знают, наверное, знают, но да. Не нравится человеку, как?
Но я в этой части с 2004 года, я тут как-то проверял, я с 2004 года постоянно выступал за то, чтобы использовать избыточную, то есть сверхнеобходимую часть валютных резервов для финансирования модернизации страны через импорт оборудования, технологий и так далее, осуществляемый в коммерческом режиме, предлагал конкретные механизмы. Поэтому, ну, я считаю, что это действительно одна из тех сфер, где мы могли бы серьезно улучшить положение дел, хотя, в общем, ситуация была, конечно, для экономики очень благоприятная, и те показатели макроэкономические, которыми она характеризовалась, ее развитие, это одни из лучших в мире. Но, тем не менее, конечно, неиспользование очень серьезных резервов, это, на мой взгляд, справедливо может ставиться в упрек.
Я напомню нашим слушателям, у нас в эфире «Радио Свобода» вице-президент Российской академии наук Александр Некипелов. Ну, а как вы оцениваете ситуацию сейчас с ростом инфляции, особенно на потребительском рынке? Вот есть такой спор, она импортированная откуда-то из-за границы или она своя, родная, там, из-за перегрева, из-за каких-то ошибок, из-за вливаний?
Ну, я думаю, что, конечно, неправильно было бы отвлекаться от тех процессов, которые на мировом рынке продовольствия происходят, но действительно цены растут. Но полагаю также, что и в определенной степени она как раз связана с тем, о чем мы только что говорили, а именно огромный прилив валюты в страну, связанные с очень высокой конъюнктурой на нефть и другие сырьевые товары нашего экспорта и неспособность в полной мере справиться с этим приливом. И вот это тоже усиливает инфляционное давление. Хотя я, честно говоря, не делал бы каких-то крайних заявлений о перегреве российской экономики. На мой взгляд, пока ситуация является очень благоприятной для нас.
Евгений из Калужской области. Ваш вопрос, Александр Никипелов, пожалуйста.
Здравствуйте.
Скажите,
в 1928 году были исключены из числа академиков Михаил Ростовцев, который изучал античность, и Петр Струва, который изучал экономику. Восстановлены ли они? И у меня есть второй вопрос практически. Не отключайте, пожалуйста.
Пожалуйста.
Спасибо за вопрос. Вы знаете, по-моему, нет, но с полной уверенностью не могу вам сказать, но думаю, что нет.
А как же насчет восстановления исторической справедливости?
Ну, мне очень сложно отвечать, тем более я не знаю, как обстоят
просто, действительности дела. Просто, видимо, вам тут намекают, что у вас там выступал некий товарищ, предлагал исключить член-корреспондента Бориса Березовского из состава Академии наук.
Ну вот, вы знаете, значит, в Академии эта идея не была принята, хотя он не просто предлагал, надо ради справедливости сказать, исключить Бориса Абрамовича из Академии наук, а в том случае, если он откажется явиться в суд по обвинениям, которые ему предъявлялись. Но, тем не менее, и это большинство членов Академии считает неприемлемым. Кстати говоря, в Академии это уже некая традиция. В одних случаях решения могут нравиться, в других не нравятся, но они постоянно вот за этот последний период они одни и те же. Не исключила Академия наук, несмотря на давление Лысенко, академика Лысенко, хотя, так сказать, при этом академики очень хорошо понимали, что речь идет не о науке, а о шарлатанстве, но тем не менее из принципа, чтобы не создавать прецедент, он не был исключен. И это, кстати говоря, помогло потом удержаться на позициях неисключения Андрея Дмитриевича Сахарова.
Ну, там был еще один аргумент, что Гитлер исключал Эйнштейна, и Политбюро не стоит выглядеть таким же образом.
Разумеется, это тоже, но тем не менее.
Вот. Да, ну вот Евгений хотел второй вопрос задать, но коротко, пожалуйста. Да.
Существует на Западе собрание сочинений полное Петра Струва, 15 томов, всего лишь 35 экземпляров. В России его нет. Сможете ли вы его издать? Как с вами связаться?
Нет, я лично его издать никак не могу, и это немножко выходит за рамки моей компетенции. Но вообще говоря, Струва, конечно...
Ну, грант Струва надо, может быть, искать на это.
Да, надо искать грант. Сейчас, к сожалению или к счастью, я не знаю, но действующие правила не позволяют нам даже напрямую финансировать наше издательство «Наука», потому что оно является федеральным государственным унитарным предприятием и должно действовать в коммерческом режиме.
Должен сказать, что к этому издательству у меня лично большие вопросы. Знаете, ну вот издают научные журналы, предположим, по истории, тираж смешной, и не выкладывают даже их в интернет. Знаете, пытаются продать вот этот тираж, заработать совершенно копейки, лишают информацию массу людей и теряют цитирование. И, в общем-то, это очень странная политика. Она просто безумная.
Ну, наверное, я, к сожалению, не владею... Ну, какая тут коммерция?
Это странно просто все.
Но есть целый ряд, надо сказать, изданий у Российской Академии Наук вполне рентабельных. Значительная часть изданий совместно с «Маяк наукой» издательство «Наука» переводит на английский язык, они реализуются за рубежом, пользуются авторитетом. Но есть, к сожалению, и такие, вот, которые мы считаем своим долгом сохранять, хотя коммерческого тиража они, конечно, достичь не могут.
Ну, наверное, человеку надо подавать, вот который звонил, заявку в фонд фундаментальных исследований, да?
Или Российский фонд гуманитарных исследований,
да, тоже. Вполне, да, возможно, рассмотрят, да. И сайт есть на интернете, да. Так что смотрите и пробуйте. Юрий из Москвы, еще вопрос, пожалуйста. Юрий, ваш вопрос.
Уважаемый академик, я научный сотрудник в области железобетона. На пенсии создал емкость для упаковки радиоактивных отходов Минатом, понятно, Росатом, принципиально новой конструкции. Сосковец дал деньги. Разработали в 95-м году уникальный, не имеющий аналога в мире. Мои соавторы, президент РИО, знаете, Гусев, Российская инженерная академия, да. Соавтор мой, 14 патентов. Я говорю, Борис, дай мне членкора РИО. А нет, Юрий Васильевич, возрастной цент, шла бы ты домой, Пенелопа, извините.
Вот обижаются, видите, на возрастные цензы.
Ну, я, честно говоря, даже не знаю, как быть, но вот в Российской Академии Наук...
Баллотируйтесь в Российскую Академию Наук.
Нету возрастных цензов, да.
У вас есть шансы.
Хотя быть избранным очень сложно, и очень многие достойные люди, к сожалению, просто по условиям, так сказать, этих правил игры, большое количество достойных людей не попадает. Это нисколько не должно менять отношение к их достижениям и к ним лично.
А вот такой простенький вопрос. Скажите, а почему надо быть обязательно доктором наук или профессором, чтобы стать, например, член-корреспондентом? Я вот помню, был академик Зельдович, он чуть ли не высшего образования формального не имел, хотя был гениальный физик. А сейчас вот эти все формальности у людей отнимают массу времени. Вместо того, чтобы докторскую защищать, может быть, лучше бы книгу написали? Одну, другую.
Вы знаете, ведь нету формального условия.
Нету, но практика.
Нету формального условия. Но практика, люди, по-моему, опираются на то, что подготовка, скажем, докторской диссертации – это не просто формальность, а в ходе этой работы, в общем-то, так сказать, люди приобретают тоже очень важный опыт в плане подготовки работ крупных.
Хотя... Вам не кажется, что это такая дедовщина? Значит, что я прошел, пусть остальные помучаются?
Я вам говорю, формально нету. Ну, например, формально нету требования, чтобы действительным членам Академии избирать членов-корреспондентов. Но вот в большинстве случаев так происходит. Но вот вашему покорному слуге ему повезло. Его избрали прямо в академике. Ну, определенное стечение благоприятных для меня обстоятельств было. То есть нету здесь жестких никаких ограничений.
Юрий Осипов сказал сегодня, что займется созданием в Академии мощной пресс-службы, которая расскажет обществу о наиболее важных научных открытиях. А может, не пресс-служба все-таки нужна, а как-то пробивать телеканал, например, такое просвещение, образование, наука. Ну, такое вот культура есть, а науки нет.
Ну, я присутствовал на пресс-конференции Юрия Сергеевича, даже принимал в ней некоторое участие. Там он не совсем так сказал. Он сказал, что он, наоборот, предпринимал несколько раз попытки создать, но пока не удалось, потому что, к сожалению, у нас нету таких финансовых возможностей. Но, конечно, мы стараемся увеличивать объем информации о Российской Академии Наук и через наш сайт, который, по-моему, за последнее время существенно улучшился, сайты наших институтов. Что касается программ по телевидению, ну, конечно, это было бы очень здорово, очень важно.
Да, вот спрашивают, нужна ли перестройка Академии наук по типу западной науки для достижения большего научного эффекта. Я так понимаю, соединение большего с вузовской наукой. Другого, наверное, нет варианта.
Ну, видите, мы считаем базовые принципы, лежащие в основе академической организации науки у нас, очень эффективными, потому что это, в сущности, они основаны на том, что распределение ресурсов, выделенных обществом на фундаментальные исследования, осуществляют не чиновники, а осуществляет само научное сообщество.
Но чиновники-то немножко вмешиваются в последнее время так активно. Пытаются вас
приезжать. В каком смысле?
Ну, с уставом были всякие споры Академии. Теперь президент Академии утверждает президент России. Так что не все так просто, наверное.
Но, по-моему, все были свидетелями абсолютно демократических дискуссий и выборов в Российской Академии Наук только что. У меня, честно говоря, нет никаких сомнений, что президент страны утвердит избранного президента. Так же, как их не было, если бы был избран другой человек. Поэтому устав, мы считаем, что он сохранил все базовые основы, нисколько не сузил, а по ряду направлений расширил права Академии наук. Что касается связей с высшей школой, то они были, есть, их надо расширять, надо снимать всякие технические препятствия, которые, к сожалению, еще сохраняются.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был вице-президент Российской Академии Наук, академик Александр Никипелов, вел передачу Михаил Соколов, продюсер Олег Львов. И я напомню нашим слушателям, что итоги дня сегодня, 3 июня, подведет Андрей Шарик. Кадровые перестановки в вооруженных силах, последние праймерис демократических кандидатов на пост президента США. Главная тема.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.